Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». И снова в студии с вами я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич Степанов. Приветствую вас, Анатолий Дмитриевич.
Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
На вашем интернет-портале крупными буквами написано «Православие, самодержавие, народность». Ведь это же не только девиз славянофилов, а ведь это же, по сути, закон оптимального устройства Отечества Российского.
Это действительно формула организации русской жизни, русской цивилизации. И это даже понимали не только в XIX веке. В советское время был такой замечательный философ Арсений Гулыга, доктор философских наук, советский философ, русский философ. И он сказал такую афористичную вещь, что это формула русской культуры, православие, самодержавие, народность.
Ну, замечательно.
Да. Нужно исторически вспомнить, что формула православия, самодержавия, народность возникла как некая оппозиция французской революции.
Очень интересно.
Ведь в конце 18 века Великая Французская революция, как ее сейчас называют, она перетряхнула всю Европу. Ведь это не только Франции коснулось, где было и убийство короля, убийство священников, крушение всех устоев жизни.
Реки крови и боли.
Конечно. Но Наполеон прошелся по всей Европе. То есть он практически эти идеи французской революции он распространил на всю Европу. И это стало вызовом. Сначала этот вызов был физически отражен Россией. И тогда родился лозунг «За веру царя и отечества» во время Отечественной войны 18 года. И затем понадобилось идеологическое обоснование. Ведь французская революция проходила под знаменитым лозунгом «Свобода, равенство, братство», которая сейчас считается основой европейской цивилизации до сих пор. Но ведь этот лозунг надо понимать правильно. Что такое свобода? Это ведь не свобода человека, ведь свободу проповедовало христианство. Почти 2000 лет уже проповедовало. Для Европы тоже проповедовало. Речь шла о другой свободе, о свободе вер. То есть об уравнивании истинной веры и вер ложных, вер других. Потому что свобода – это, прежде всего, свобода вер.
Ну, такая толерантность на всех.
Конечно, да, заложили основу. Что такое равенство, да? Ведь что, разве христианство когда-то стремилось закрепить неравенство? Да нет, как раз христианство вообще считали религией рабов. Оно показывало рабам, что ты свободный человек, ты свободен в духе, да? И, прежде всего, низшие слои. Кто начинал христианство? Это же, ну, 12 рыбаков.
Анатолий Дмитриевич, вот. То есть получается, что немногие пытаются понять онтологическую природу таких вот вещей. Ведь это, по сути, как закон тяготения, да, вот он фундаментален, он работает вне зависимости от наших симпатий и антипатий.
Никуда это не денется. Поэтому Россия как раз и противопоставила лозунгу свободы, лозунг православия, что есть истинная вера.
Ну там свобода веры. В скобках произвол. Произвол.
Да, конечно.
Произвол.
Лозунгу равенства, который ликвидировал иерархию. То есть, собственно, что такое
и
равенство?
Вверх в хаос.
Да, король. Это такое же, как ты, последний раб. Это не помазанник Божий.
Давай, мочи
короля.
К нему
можно относиться, да. Ты такой же простой человек, да. Так сказать, его можно убить запросто. И ты не вступишь в противоречие со своей совестью. А совесть, как известно, глаз Божий в сердце человека, да? И этому противопоставляет самодержавие иерархическое. Ведь самодержавие – это не только единодержавие. Это вообще иерархическое устройство общества.
Это некое смирение членов общества, конечно, перед Божьим установлением, по сути.
Как у Достоевского. Какой же я капитан, если Бога нет? Вот это гениальная формула самодержавия. Да. Какой я капитан, если Бога нет? Бог наверху. Вот этого не понимали русские генералы в 1917 году. А это были хорошие генералы. Это были генералы, которые 3 года воевали, которые хотели Босфор и Дарданеллы присоединить и одновременно царя свергнуть. Организовали заговор против царя. Они думали, что если они свергнут царя, то солдаты будут им подчиняться. Они же генералы. Они не понимали, но они так до тех пор генералы, пока царь есть.
Ну как это назвать? Вот это вот духовная неграмотность или духовное неведение принципов духовных законов над физическими, там сказать, даже над общественными, над законами государственного устроения. Вот это непонимание этих законов приводит к тому, что люди подчас искренне поддаются вот этим вот, ну, сатанинским, по сути, лозунгам. Ведь мы же знаем, что природа-то всех революций практически без исключения, она от кого происходит?
Ну, конечно, конечно. Так вот, мы сейчас и видим, во что превратилась свобода, равенство и братство для Европы. Да, когда христианство гонят, когда откровенные покушения на не просто христианские принципы, а покушения на жизнеустройство само, когда уравнивается в правах брак естественный между мужчиной и женщиной и брак противоестественный, когда говорят о каких-то там гендерах, о свободе, в том числе выбора, когда выбор пола уже становится сознательным выбором. То есть европейская цивилизация духовно деградирует. вот те лозунги, которые нас сейчас защищают, несмотря на всю пока сохраняющийся блеск и прелесть супермаркетов, мощь военной машины там американской, натовской, а духовно она деградирует. И гибель ее – это вопрос времени. Вот. Это предвидели русские мыслители 19 века, которые как раз вот эту идею о том, что Европа загнивает, над этим смеялись, говорили, загнивает, ну как красиво загнивает.
Да, вот мы сейчас видим,
что вот они это видели в 19 веке. Они видели корни этого. Да, она
именно духовные корни.
Именно духовные корни, потому что, конечно, дух творит материю.
Дух
вот
творит
это
себе
вот
форм.
Торжество материализма. 70-летняя, даже больше, так сказать, потому что он начался-то еще до революции. В России она, конечно, приводит к тому, что вот нет этого понимания. У нас до сих пор бытие определяет сознание в сознании наших чиновников.
Анатолий Дмитриевич, очень многие люди думают о том, что само по себе вот явление протестных движений, которые потом очень часто перерастают в революцию, да, это некий естественный ход эволюции. То есть вот верхи чего-то не могут, а низы уже чего-то не хотят. И вот по сути, вот так сказать, она революционная ситуация. То же самое было и во всех этих оранжевых и цветных революциях. Но вот отрыв человека от Бога, отсутствие живой связи с Творцом, от Христа Бога, делает ведь человека по сути слепым. Делает человека подверженным этим манипуляциям. Его легко сбить, взяв тепленьким на каких-то протестных акциях. Совершенно другую степь. Вот, поэтому насколько ваш проект «Русская народная линия» достигает вот этой цели просветить вот эту мутную водичку, в которой, как мы знаем, всегда рыбка очень сильно ловится?
Ну, наш проект рассчитан прежде всего на интеллектуальную часть общества, на тех людей, которые искренне размышляют, у которых душа болит тем, что происходит в стране, и они способны размышлять над этими проблемами. То есть у них есть некий, ну, интеллектуальный ценз, условно говоря. Поэтому мы рассчитываем именно на эту часть аудитории, не на тинейджеров. Вот. И поэтому, естественно, наша аудитория — это достаточно узкий сегмент. Но это важный сегмент общества, потому что это те люди, которые рождают смыслы.
Конечно,
это те люди,
которые безусловно, без них, так сказать, не будет ничего.
Без этого масса не пойдет. Сегодня мы живем, 17-й год, вспоминаем столетие революции, вольно или невольно. Весь год, наверное, будем вспоминать.
Добрым словом, в кавычках.
Да, в кавычках, добрым словом. И пытаемся понять, а как же так произошло? Ведь Россия действительно в 17-м году была достаточно обеспеченной страной.
И потенциала было много. Вот
конечно,
что там потенциала было выше крыши.
Рост народонаселения империи Николая II зиждился на повышении уровня общенародного благосостояния. Рост выпуска сельскохозяйственной техники составил за 20 лет 659%. Что привело к росту урожайности. Если в 1901 году с одной десятины собиралось 33 пуда, то в 1913 – 58 пудов. То есть урожайность выросла на 80%. Поголовье рогатого скота увеличилось за 20 лет на 63%. Количество лошадей в империи возросло с 26 миллионов до 37,5 миллионов. Благодаря реформе, задуманной государем и проведенной Столыпиным, в России исчезли голодные годы. Ни урожай больше не означал голода. По причине роста сельхозпроизводства, механизации крестьянского труда и развития путей сообщения, недород в отдельных местах покрывался урожаями в других регионах. Рост наблюдался и в финансовой области. Государственные доходы в царской России выросли с 1 миллиарда 400 миллионов рублей в 1897 году до 3 миллиардов 104 миллионов рублей в 1912 году. При этом общая сумма налогов в России на одного человека в 1913 году была в два раза ниже, чем во Франции или Германии, и более чем в 4 раза ниже, чем в Англии. Быстро росла промышленность. С 1890 по 1913 год ВВП вырос в 4 раза. Внутриваловый продукт вырос в 4 раза. Добыча каменного угля выросла в 5 раз за 20 лет. Выплавка чугуна за это же время возросла в 4 раза. Добыча меди и марганца в 5 раз. Инвестиции в основной капитал машиностроительных заводов с 1911 по 1914 год возросли на 80%. За 20 лет удвоилась протяженность железных дорог и телеграфных сетей. За это же время удвоил свой тоннаж и без того самый большой в мире речной торговый флот. Быстро шел рост механизации промышленности. По важнейшему признаку крупной промышленности – энерговооруженности рабочего – Россия превосходила континентальную Западную Европу, хотя и уступала США и Англии.
Здесь вовсе у революции были не экономические причины. У революции всегда причины духовные. Это прежде всего помутнение сознания.
Деградация духовной жизни христианской.
Духовная деградация совершенно элиты.
Это и элиты в том числе.
Основа прежде всего.
Элита была занята спиритизмом, магизмом.
Конечно.
Вечерами театральными, конечно, выпиванием.
Там можно представить, глобально, что собой представляло искусство, которое у нас сейчас пытаются восхвалять. Там Серебряный век, это же демонизм. Декаденство – это же демонизм в основе, так сказать, это все эти направления, кого ни возьми, из творцов Серебряного века – это демонизм.
Вот и получается, что революция, вот это вот взятие верха сатанинскими силами, реки крови, боли, страданий на теле русского народа – это вот то попущение Божие, которое было необходимо для исцеления, для оздоровления еще живого пациента, знаете, если вот привести медицинскую аналогию.
Конечно, видите, Господь послал нам государя, милосердного, милостивого, да, который не хотел проливать кровь, старался избежать этого. Кстати, вот трагедия такая, он был воспитан на таком дурно понятом славянофильстве. Известны слова Николая II о том, что он из всех своих предшественников с меньшей любовью относится к Петру Великому. А ведь что такое Петр Великий? Это единственный известный на тот момент пример успешно проведенной революции сверху. Да, она была тяжелой, народ страдал. На костях строилась столица Петербург, страшная война северная, были ущемления, были ограничения, но страна не рухнула, преемственность жизни сохранилась. Россия к 17-му году столкнулась с такими проблемами, которые решить могла только революция. Революция сверху или революция снизу?
Ну, и имеется в виду не то, что революция, уж такое оно, знаете, слово, которое себя достаточно жестко дискредитировало в нашем понимании. Назовем так, какие-то определенные вещи, которые бы действительно... То же самое Столыпин ведь предлагал. Ведь он же, его система реформ, она была достаточно трезвая, она была четко просчитанной, она имела совершенно реальную перспективу во всех сферах.
Ну, Столыпин сложная фигура. Столыпин все-таки предлагал реформы западнического характера. То есть он хотел превратить Россию в европейскую страну, в Америку, условно говоря, с фермерскими хозяйствами. И его реформы, они все-таки имели такой противоречивый характер в том смысле, что они проводились чистой такой экономической логики.
Тогда кто? Кто тогда мог бы предложить некий алгоритм, исходя из духовного понимания пути России?
А вот это была трагедия.
Не было таких людей, получается?
Страны,
не было такой системы?
Получается, что элита настолько прогнила.
Элита настолько прогнила.
Да. Ну, был такой человек, о котором государь сказал: «Наконец я нашел человека, который меня понимает». Это Николай Алексеевич Маклаков, министр внутренних дел, который был расстрелян в 18 году, уже во время Красного террора, одним из первых. Министр внутренних дел, который пытался проводить царскую политику, но он столкнулся с полным неприятием со стороны министров. Не со стороны Государственной Думы, а со стороны министров. Ведь известно, что Государственная Дума в 1905 году, она была вырвана революцией фактически у Николая II. Сергей Юрьевич Витте, который предложил эту идею и предложил проект манифеста. Ведь государь потом написал о нем, что ни одной должности я больше не доверю этому человеку, потому что он меня обманул. А царь относился очень болезненно к людям, которые его обманывали. Это, кстати, стало причиной охлаждения к Столыпину. Потому что когда Столыпин использовал свое влияние на государя и продавил через Государственную Думу законопроект о введении земства в западных губерниях, против чего выступала не только Госдума, но и Госсовет прежде всего, и он фактически предъявил Николаю II ультиматум.
Анатолий Дмитриевич, а вообще, на ваш взгляд, реально, чтобы во власть вот в такие судьбоносные, решающие потоки государственного устроения вливались бы люди действительно талантливые, действительно духовные, вот как Алексей Степанович Хомяков, да, вот как те люди, которые понимали и важность духовной жизни человека, и важность построения государства вот с учетом духовных принципов, которые Бог открыл людям.
Государство и правящий слой, правитель всегда сталкивается с уникальными проблемами. Каждый раз. Поэтому нельзя там, допустим, ставить вину правителю, что вот он не сделал того, что было после его смерти. У нас часто вот он не сделал, не предвидел там на 50 лет. Конечно, дар предвидения, это вообще редкий дар. но он не обязательно должен быть у государственного деятеля. Это пророческий дар.
А что должно быть у государственного деятеля?
У государственного деятеля должно быть адекватное понимание, с какими проблемами сталкивается страна. И способ решения этих проблем. Ведь вот была революция 1905 года. Революция была подавлена. Подавлена, причем, прежде всего, благодаря народному подъему, народной инициативе. Когда на улицы городов вышли демонстрации с красными флагами, власть растерялась. Они умели работать с террористическим подпольем. Во все подпольные партии были внедрены свои агенты,
да,
которых потом сдали, конечно, чиновники, очень честные в кавычках. Значит, в партии эсеров там на самом верху АЗФ был.
То есть все не ждали проблемы со стороны народа?
Они не ждали массово. Народ вышел. А что делать? Сегодня ОМОН умеет разгонять, делить там и так далее, иметь дело с массовой формой массового протеста. Тогда столкнулись с этим впервые. Это была первая проблема. Опыта не было даже в Европе. И тогда на улицу вышел народ. То, что потом назвали черносотенцами.
Да? Ну, скажем так, его вывели.
Народные организации, лидеры появились вдруг из среды народной. Это делала не полиция, как потом опять же писали. Ну, допустим, доктор, детский врач Александр Иванович Дубровин. Ну, какой он народный вождь? Он лечил детей, просто был врачом. И вот когда это все произошло, вдруг оказалось, что он вождь. К нему начали прилепляться люди. Потом его заместитель Аполлон Аполлонович Майков, сын великого русского поэта, художник. И эти люди создали вот союз русского народа, который в геометрической прогрессии начал распространяться по всей стране, начали возникать отделения, в этом принимали активнейшее участие священники. Отец Иоанн Кронштадтский очень активно поддерживал, он даже был членом, просто рядовым членом союза русского народа. И эти монархические манифестации под монархическими государственными флагами вышли на улицы и вытеснили краснофлажников. Вот были красносотенцы и черносотенцы. Они шли, да, так сказать, в традиционной русской черной одежде. И они вытеснили. Но потом, когда революцию вытеснили с улиц, туда пришли городовые, конечно. Пришли городовые, которые начали отдельные уже правонарушения регулировать. Тогда же было страшное дело. Практически как-то очень быстро убили одновременно генерал-губернатора Москвы и генерал-губернатора Санкт-Петербурга. Представляете, вот это, не дай бог представить, да? Так сказать, руководители двух столиц убивают террористы. В какое может быть состояние у народа, да, который это все вот воспринимает? Когда убивают командира Семеновского полка, который подавил революционный бунт в Москве. Вот этот террор, он был направлен на самых активных деятелей.
На лучших революции. Людей, которые могли удержать страну.
Которые имели мужество стать против революции. Вот это были люди во власти. Их происходил такой целенаправленный отстрел. Да? А с другой стороны, они недооценили народ. Что способность самоорганизации. И вот народ поднялся, но когда революцию загнали снова в подполье, вот тут стала проблема для власти, для государственного смысла. Стала проблема перед Столыпиным, перед тем же. А что делать с этим народом, организованным уже вот в эти вот организации? И власть не справилась с этой задачей. Конечно, опять же, это была первая задача.
К 1917 году вот эти зажигатели катастрофы, да, вот эти предвестники беды российской, они учли весь опыт, они сгруппировались, набрали деньжат побольше, да, так сказать, понимая, что не только вот за идею можно вывести, а еще и можно и купить, и много купить.
Они отделили народ от власти, дискредитировав в глазах верноподданной части народа власть.
Церковь, опять же.
И церковь была выведена.
Дискредитировав, да, выведя из действия.
То есть, ну, вот этот вот принцип «разделяй и властвуй», он сработал полностью.
«Разделяй и властвуй». Ведь же все об этом знают. И самое страшное, знаете, для меня что? Что вот, ну ладно, купленные люди. Ну ладно, люди, которые вот откровенно такого сатанинского уклада души. Вот для них вот эта вот кровь и боль других людей, это, знаете, как вот для маньяка некий такой пароксизм довольствия возгревает, да? Где-то там. А вот люди искренние, причем государственные мужи, причем благородные мужи. Вот как они могли повестись на это? Вот об этом, Анатолий Дмитриевич, я предлагаю поговорить в нашей следующей программе. А сейчас я искренне вас благодарю за то, что нашли время, пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили. Спасибо за внимание, уважаемые зрители.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич Степанов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!